Почему я пишу такие хорошие книги? Глава первая. Я одно. Мои сочинения другое. Здесь, раньше, чем я буду говорить о них, следует коснуться вопроса о понимании и непонимании этих сочинений. Я говорю об этом со всей подобающей небрежностью, ибо это отнюдь не своевременный вопрос. Я и сам еще не своевременен. Иные люди рождаются посмертно. Когда-нибудь понадобится учреждение, где будут жить и учить, как я понимаю жизнь и учение. Будут, быть может, учреждены особые кафедры для толкования Заратустры. Но это совершенно противоречило бы мне, если бы я теперь уже ожидал ушей и рук для моих истин. Что нынче не слышат, что нынче не умеют брать от меня, это не только понятно, но даже представляется мне справедливым. Я не хочу, чтобы меня смешивали с другими, а для этого нужно, чтобы и я сам не смешивал себя с другими. Повторяю еще раз. В моей жизни почти отсутствуют следы злой воли. Я едва ли мог бы рассказать хоть один случай литературной злой воли. Зато слишком много чистого безумия. Мне кажется, что если кто-нибудь берет в руки мою книгу, он этим оказывает себе самую редкую честь, какую только можно себе оказать. Я допускаю, что он снимает при этом обувь, не говоря уже о сапогах. Когда однажды доктор Генрих фон Штейн откровенно жаловался, что ни слова не понимает в моем Заратустре, я сказал ему, что это в порядке вещей. Кто понял, то есть пережил хотя бы 6 предложений из Заратустры, тот уже поднялся на более высокую ступень, чем та, которая доступна современным людям. Как мог бы я при этом чувстве дистанции хотя бы только желать, чтобы меня читали современники, которых я знаю? Мое превосходство прямо обратно превосходству Шопенгауэра. Я говорю «non legar, non legar». Не то чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляло невинность в отрицании моих сочинений. Еще этим летом, когда я своей веской, слишком тяжеловесной литературой мог бы вывести из равновесия всю остальную литературу, один профессор Берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой. Таких вещей никто не читает. В конце концов, не Германия, а Швейцария дала мне 2 таких примера. Статья доктора В. Видмана в «Бунт», а «По ту сторону добра и зла» под заглавием «Опасная книга Ницше» и общий обзор моих сочинений, сделанный господином Карлом Шпиттлером в том же «Бунт», были в моей жизни максимумом. Остерегаюсь сказать чего. Последний трактовал, например, моего Заратустру как высшее упражнение стиля и желал, чтобы впредь я позаботился и о содержании. Доктор Видман выражал свое уважение перед мужеством, с каким я стремлюсь к уничтожению всех пристойных чувств. Благодаря шутке со стороны случая, каждое предложение здесь, с удивлявшей меня последовательностью, было истиной, поставленной вверх ногами. В сущности, не оставалось ничего другого, как переоценить все ценности. Чтобы с замечательной точностью бить по самой головке гвоздя, вместо того, чтобы гвоздем бить по моей голове. Тем не менее, я попытаюсь дать объяснение. В конце концов, никто не может из вещей, в том числе и из книг, узнать больше, чем он уже знает. Если для какого-нибудь переживания нет доступа, для него нет уже и уха. Представим себе крайний случай. Допустим, что книга говорит о переживаниях, которые лежат совершенно вне возможности частых или даже редких опытов, что она является первым словом для нового ряда опытов. В этом случае ничего нельзя уже и слышать, благодаря тому акустическому заблуждению, будто там, где ничего не слышно, ничего и нет. Это и есть мой средний опыт, и, если угодно, оригинальность моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понимал у меня, тот делал из меня нечто подобное своему образу, нечто нередко противоположное мне, например, идеалиста. Кто ничего не понимал у меня, тот отрицал, что со мной можно и вообще считаться. Слово «сверхчеловек» для обозначения типа самой высокой удачливости, в противоположность современным людям, добрым людям, христианам и прочим нигилистам, слово, которое в устах Заратустры, истребителя морали, вызывает множество толков, почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценностей, противоположных тем, которые были представлены в образе Заратустры. Я хочу сказать, как идеалистический тип высшей породы людей, как полусвятой, как полугений. Другой ученый, рогатый скот, заподозрил меня из-за него в дарвинизме. В нем находили даже столь зло отвергнутый мною культ героев Карлейля, этого крупного фальшивомонетчика знания и воли. Когда же я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджа, чем Парсифаля, то не верили своим ушам. Надо простить мне, что я отношусь без всякого любопытства к отзывам о моих книгах, особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные в отношении к одной единственной книге. Дело касалось «По ту сторону добра и зла». Я многое мог бы рассказать об этом. Мыслимое ли дело, что «Национальцайтун», прусская газета, к сведению моих иностранных читателей, сам я, с позволения, читаю только «Журнал ди Дуба», дошла совершенно серьезно до понимания этой книги как знамение времени, как бравой правой юнкерской философии, которой недоставало лишь мужества «Кройццайтун». Глава вторая. Это было сказано для немцев, ибо всюду, кроме Германии, есть у меня читатели, сплошь изысканные, испытанные умы, характеры, воспитанные в высоких положениях и обязанностях. Есть среди моих читателей даже действительные гении. В Вене, в Санкт-Петербурге, в Стокгольме, в Копенгагене, в Париже и Нью-Йорке везде открыли меня. Меня не открыли только в плоскомании Европы, в Германии. И я должен признаться, что меня больше радуют те, кто меня не читает, кто никогда не слышал ни моего имени, ни слова «философия». Но куда бы я ни пришел, например, здесь, в Турине, лицо каждого при взгляде на меня проясняется и добреет. Что мне до сих пор особенно льстило, так это то, что старые торговки не успокаиваются, пока не выберут для меня самый сладкий из их винограда. Надо быть до такой степени философом. Недаром поляков зовут французами среди славян. Очаровательная русская женщина ни на одну минуту не ошибется в моем происхождении. Мне не удается стать торжественным. Самое большее, я прихожу в смущение. По-немецки думать, по-немецки чувствовать. Я могу все, но это свыше моих сил. Мой старый учитель Ричель утверждал даже, что свои филологические исследования я концепирую как парижский романсье. Абсурдно увлекательно. Даже в Париже изумлялись по поводу «турмизодас и финес» выражения господина Тена. Я боюсь, что вплоть до высших форм дифирамба можно найти у меня примесь той соли, которая никогда не бывает глупой. Немецкой. Эспри. Я не могу иначе. Помоги мне, Боже. Аминь. Мы знаем все, некоторые даже из опыта, что такое длинноухое животное. Ну что ж, я смею утверждать, что у меня самые маленькие уши. Это немало интересует бабенок. Мне кажется, они чувствуют, что я их лучше понимаю. Я антиосел par excellence, и благодаря этому я всемирно историческое чудовище. По-гречески, и не только по-гречески, я антихрист. Глава третья. Я несколько знаю свои преимущества как писателя. Отдельные случаи доказали мне, как сильно портит вкус привычка к моим сочинениям. Просто не переносишь других книг, особенно философских. Это несравненное отличие — войти в столь благородный и утонченный мир. Для этого отнюдь не обязательно быть немцем. В конце концов, это отличие, которое надо заслужить. Но кто приближается ко мне высотою хотения, тот переживает при этом истинные экстазы познания, ибо я прихожу с высот, которых не достигала ни одна птица. Я знаю бездны, куда не ступала ни одна нога. Мне говорили, что нельзя оторваться ни от одной из моих книг. Я нарушаю даже ночной покой. Нет более гордых и вместе с тем более рафинированных книг. Они достигают порою наивысшего, что достижимо на земле — цинизма. Для завоевания их нужны как самые нежные пальцы, так и самые храбрые кулаки. Всякая дряхлость души, даже всякое расстройство желудка, устранены из них раз и навсегда. Никаких нервов, только веселое брюхо. Не только бедность и затхлый запах души устранены из них, но в еще большей степени все трусливое, нечистоплотное, скрытное и мстительное в наших внутренностях. Одно мое слово гонит наружу все дурные инстинкты. Среди моих знакомых есть множество подопытных животных, на которых я изучаю различную, весьма поучительно различную реакцию на мои сочинения. Кто и знать ничего не хочет об их содержании, например, мои так называемые друзья, тот становится при этом безличным. Меня поздравляют с тем, что я снова зашел так далеко. Говорят также об успехе в смысле большей ясности тона. Совершенно порочные умы, прекрасные души и залгавшиеся дотла совсем не знают, что им делать с этими книгами. Следовательно, они считают их ниже себя. Прекрасная последовательность всех прекрасных душ. Рогатый скот среди моих знакомых, немцы, с вашего позволения, дают понять, что не всегда разделяют моего мнения. Но все же иногда. Это я слышал даже о Заратустре. Точно так же всякий феминизм в человеке, даже в мужчине, является для меня закрытыми воротами. Никогда не войдет он в этот лабиринт дерзновенных познаний. Никогда не надо щадить себя. Жестокость должна стать привычкой, чтобы среди сплошных жестких истин быть веселым и бодрым. Когда я рисую себе образ совершенного читателя, он всегда представляется мне чудовищем смелости и любопытства. Кроме того, еще чем-то гибким, хитрым, осторожным, прирожденным искателем приключений и открывателем. В конце концов, я не мог бы сказать лучше Заратустры. К нему одному, в сущности, я и обращаюсь. Кому захочет он рассказать свою загадку? Вам, смелым искателям, испытателям и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям. Вам, опьяненным загадками, любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели ко всякой обманчивой пучине. Ибо вы не хотите нащупывать нить трусливой рукой, и где можете вы угадать, там ненавидите вы делать выводы. Глава четвертая. Вместе с тем я делаю еще общее замечание о моем искусстве стиля. Поделиться состоянием, внутренней напряженностью пафоса путем знаков, включая сюда и темп этих знаков, в этом состоит смысл всякого стиля. И ввиду того, что множество внутренних состояний является моей исключительностью, у меня есть много возможностей для стиля. Самое многообразное искусство стиля вообще, каким когда-либо наделен был человек. Хорош всякий стиль, который действительно передает внутреннее состояние, который не ошибается в знаках, в темпе знаков, в жестах. Все законы периода — суть искусства жеста. Мой инстинкт бывает здесь безошибочен. Хороший стиль сам по себе — чистое безумие, сплошной идеализм. Все равно, что прекрасное само по себе, или доброе само по себе, или вещь сама по себе. При том непременном условии, что есть уши, уши, способные на подобный пафос и достойные его, что нет недостатков тех, с кем позволительно делиться. Мой Заратустра, например, еще ищет их. Ах, он будет еще долго искать их. Нужно быть достойным того, чтобы испытывать его. А до тех пор не будет никого, кто бы понял искусство, здесь расточенное. Никогда и никто не расточал еще столько новых, неслыханных, поистине впервые здесь созданных средств искусства. Что нечто подобное было возможно именно на немецком языке, это еще нужно было доказать. Я и сам раньше решительно отрицал бы это. До меня не знали, что можно сделать из немецкого языка. Что можно сделать из языка вообще. Искусство великого ритма, великий стиль периодичности для выражения огромного восхождения и нисхождения высокой, сверхчеловеческой страсти, был впервые открыт мною. Дифирамбом «Семь печатей», которым завершается третья, последняя часть Заратустры, я поднялся на 1000 миль надо всем, что когда-либо называлось поэзией. Глава 5. Что в моих сочинениях говорит не знающий себе равных психолог, это, быть может, есть первое убеждение, к которому приходит хороший читатель. Читатель, которого я заслуживаю, который читает меня так, как добрые старые филологи читали своего Горация. Положение, в отношении которых был в сущности согласен весь мир, не говоря уже о всемирных философах, моралистах и о прочих пустых горшках и кочанах, у меня являются как наивность и заблуждение. Такова, например, вера в то, что эгоистическое и неэгоистическое — суть противоположности, тогда как само эго есть только высшее мошенничество, идеал. Нет ни эгоистических, ни неэгоистических поступков. Оба понятия — суть психологическая бессмыслица. Или положение «человек стремится к счастью», или положение «счастье есть награда добродетели», или положение «радость и страдания противоположны». Цирцея человечества, мораль, извратила, обморалила все психологика до глубочайших основ, до той ужасной бессмыслицы, будто любовь есть нечто неэгоистическое. Надо крепко сидеть на себе, надо смело стоять на обеих своих ногах, иначе совсем нельзя любить. Это, в конце концов, слишком хорошо знают бабенки. Они ни черта не беспокоятся о бескорыстных, просто объективных мужчинах. Могу ли я при этом высказать предположение, что я знаю бабенок? Это принадлежит к моему дионисическому приданному. Кто знает? Может, я первый психолог вечно женственного? Они все любят меня. Это старая история, не считая неудачных бабенок, эмансипированных, лишенных способности деторождения. К счастью, я не намерен отдать себя на растерзание. Совершенная женщина терзает, когда она любит. Знаю я этих прелестных вакханок. О, что это за опасное, скользящее, подземное, маленькое хищное животное! И столь сладкое при этом! Маленькая женщина, ищущая мщение, способна опрокинуть даже судьбу. Женщина несравненно злее мужчины и умнее его. Доброта в женщине есть уже форма вырождения. Все так называемые прекрасные души страдают в своей основе каким-нибудь физиологическим недостатком. Я говорю «не все», иначе я стал бы медициником. Борьба за равные права есть даже симптом болезни. Всякий врач знает это. Женщина, чем больше она женщина, обороняется руками и ногами от прав вообще. Ведь естественное состояние, вечная война полов, отводит ей первое место. Есть ли уши для моего определения любви? Оно является единственным достойным философа. Любовь. В своих средствах война, в своей основе смертельная ненависть полов. Слышали ли вы мой ответ на вопрос, как излечивают женщину, освобождают ее? Ей делают ребенка. Женщине нужен ребенок. Мужчина всегда лишь средство. Так говорил Заратустра. Эмансипация женщины — это инстинктивная ненависть неудачной, то есть не приспособленной к деторождению женщины, к женщине удачной. Борьба с мужчиной есть только средство, предлог, тактика. Они хотят, возвышая себя как женщину в себе, как высшую женщину, как идеалистку, понизить общий уровень женщины. Нет для этого более верного средства, как гимназическое воспитание, штаны — и политические права голосующего скота. В сущности, эмансипированные женщины — суть анархистки в мире вечно женственного, неудачницы, у которых скрытым инстинктом является мщение. Целое поколение хитрого идеализма, который, впрочем, встречается и у мужчин, например, у Генрика Ибсена, этой типичной старой девы. Преследует целью отравления чистой совести, природы в половой любви. И для того, чтобы не оставалось никакого сомнения в моем столь же честном, сколь суровом взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно положение из своего морального кодекса против порока. Под словом «порок» я борюсь со всякого рода противоестественностью или, если любят красивые слова, с идеализмом. Это положение означает: проповедь целомудрия есть публичное подстрекательство к противоестественности. Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение ее понятием нечистого, есть преступление перед жизнью, есть истинный грех против Святого Духа жизни. Глава 6. Чтобы дать понятие о себе как психологе, привожу любопытную страницу психологии из «По ту сторону добра и зла». Я воспрещаю, впрочем, какие-либо предположения относительно того, кого я описываю в этом месте. Гений сердца, свойственный тому великому таинственному, тому богу-искусителю и прирожденному крысолову совестей, чей голос способен проникать в самую преисподнюю каждой души, кто не скажет слова, не бросит взгляда без скрытого намерения соблазнить, кто обладает мастерским умением казаться и не тем, что он есть, а тем, что может побудить его последователей все более и более приближаться к нему, проникаться все более и более глубоким и сильным влечением следовать за ним. Гений сердца, который заставляет все громкое и самодовольное молчать и прислушиваться, который полирует шероховатые души, давая им отведать нового желания. Быть неподвижными, как зеркало, чтобы в них отражалось глубокое небо. Гений сердца, который научает неловкую и слишком торопкую руку брать медленнее и нежнее, который угадывает скрытое и забытое сокровище, каплю благости и сладостной гениальности под темным толстым льдом, и является волшебным жезлом для каждой крупицы золота, издавна погребенной в своей темнице под илом и песком. Гений сердца, после соприкосновения с которым каждый уходит от него богаче, но не осыпанный милостями и пораженный неожиданностью, не осчастливленный и подавленный чужими благами, а богаче самим собою, новее для самого себя, чем прежде, раскрывшийся, обвеянный теплым ветром, который подслушал все его тайны. Менее уверенный, быть может, более нежный, хрупкий, надломленный, но полный надежд, которым еще нет названия, полный новых желаний и стремлений с их приливами и отливами.